вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Добрый день, уважаемые радиослушатели, добрый день, дорогие друзья. Это передача «Золотая середина». С вами в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. И мы с вами, вот прошла еще одна неделя, мы можем с вами услышаться в пятницу с 16 часов, как и обычно, для того, чтобы вместе порассуждать на важные, может быть, менее важные темы. Так устроено наше сообщество, так устроена вообще жизнь, что мы движемся, решая какие-то вопросы по жизни. Поэтому именно для того, чтобы искать ответы на и сложные вопросы, и, может быть, даже иногда на те, которые мы никогда не получим ответ, все равно мы продолжаем, такой наш пытливый разум пытается искать и даже на такие вопросы ответы. Ну и, конечно, наверное, что самое приятное и полезное, это мы можем обогащаться друг другу, друг друга обогащать опытом, друг у друга учиться, потому что кто-то из нас прошел чуть раньше в жизни, что-то испытал, что-то увидел, что-то понял, и, наверное, в этом и заключается важность общения вообще друг с другом людей, потому что это возможность передать опыт, опыт очень важный решения таких жизненных вопросов. И поэтому я с вами, как и прежде, имею возможность здесь на волнах Радио Теос иметь полуторачасовое общение для того, чтобы вместе порассуждать на разные темы. Ну, так как наш эфир сегодня, он такой прямой, самый что ни на есть, сегодня у нас 3 апреля 2015 года, знаете, время действительно летит, и уже мы распрощались зимой, и для себя, можно сказать, разменяли весну, и вот уже второй месяц весны пошел, и мы с вами так медленно приближаемся, когда все будет расцветать, когда нас будут больше, наверное, радовать своей продолжительностью деньки весенние, солнышко будет припекать побольше, так она нас побаловала вот на празднике, так, в начале весны, а сейчас вот опять как-то отрицательные температуры, снежочек, да еще с дождем, не очень приятно, наверное, может быть, у кого-то не очень хорошее настроение. Наверное, и для этого я здесь, для того, чтобы вы позвонили по телефону прямого эфира и пообщались. Конечно, я больше ориентирован на вопросы, связанные с христианством, так как являюсь священнослужителем, пастором церкви, и все равно я преломляю какие-то наши даже житейские, обычные трудности через призму, а что говорит на эту тему Христос, а что говорит на эту тему Библия. Поэтому в начале эфира я хочу сообщить вам телефоны 8 800, восьмерка с двумя нулями, 333-1706, это наша общая линия, 8 800 333-1706. Для тех, кто хочет дозвониться к нам из за пределов Российской Федерации, это 7 499 500 96. И вот у нас уже есть кто-то дозвонившийся. Представьтесь, как вас зовут, какой у вас вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Это я?
Да.
Андрей Юрьевич, здравствуйте, это Лена из Зеленограда.
Да, Лена.
Вот слышала, как-то была проповедь, и подошли к теме войны, вот Великой Отечественной, и как бы осветили то, что немцы, когда подошли к Москве, они покаялись все. Вот правда это или нет? Как вот вы знаете что-нибудь об этом или нет?
Угу. Спасибо. Спасибо за вопрос.
Интересно было бы узнать.
Угу.
Спасибо вам.
Угу.
Я послушаю.
Угу. Ну, на самом деле, Мы знаем, что существует две формы покаяния. Одна – это когда человек осознает и осмысливает свое неправильное какое-то действие, поступок, слово вне, ну, какого-то, вне изменения жизни. Ну, к примеру, человек прошло какое-то время, его совесть, ну, как, ну, в какой-то степени она же у всех нас есть, и она обличает, и человек говорит, да, я был неправ. Он как-то остыл, осознал, вроде в запале там что-то наговорил. Но это вот первая форма покаяния, она больше относится к такой естественной, я бы сказал, форме покаяния. Но существует и, как мы знаем, даже в современных военных действиях принуждение к миру и другие какие-то формы. То есть, например, когда... Тот же Наполеон терпел серьезное, так сказать, здесь бедствие в России, когда он, хотя и завоевал Москву и вошел в нее, но мы помним, в горящую Москву, и никто ему там не вынес ключи на подносике, никто не раскланялся, просто все ушли из Москвы, насколько это возможно было, то он очень долго ждал письма от Александра, мы знаем, и он готов был на всякие условия. Но ему этих условий не предоставили, и он бежал, по сути, отходил с армии, которая уже голодала, которая шла по этой же старой Смоленской дороге, по которой они шли и разрушали все сами же. Знаете, вот их так грамотно направили по тем же местам, где они шли. Так вот, я думаю, что это уже раскаяние, которое вынужденное, когда человек понимает, что он чрезмерно взял на себя что-то. Бог ставит такие условия через людей, через военачальников, когда армия даже целая, она, в общем-то, покаялась, но не в нашем таком христианском смысле, а раскаялась, что она пошла на Россию, да? И в этом же смысле, наверное, поход немцев, он был, может быть, более затяжным и для России более болезненным. Но вот в какой-то степени мы знаем, что в немецкую армию набирались в том числе и люди, которые были, ну, в какой-то степени невольно шли, потому что, ну, как, если не пойдешь, тебя убьют. Мы знаем фашизм, на чем, как он строился, и насколько это было жестоко, насколько даже, сколько было расстрелов внутри страны, любому противодействию, любому противостоянию, насколько агрессивно такое вот и философское воззрение или учение, да, которое до сих пор запрещено Нюрнбергским процессом, и хотя есть заигрывание с этими вещами, но оно вот этим опасно. Поэтому, будучи в армии, люди, голодающие под морозами, тут под Москвой, мы знаем, что была такая достаточно лютая зима, здесь, наверное, Господь помог, это однозначно, сколько людей молилось, и, может быть, то, что не могла сделать армия, доделал мороз, вот, и мы знаем, что это все было, наверное, подталкивало людей вот к такому вынужденному, я сказал про второй тип покаяния, вынужденному покаянию, когда человек говорит, у него не сбылись его планы, не сбылись его мечты, и он тогда раскаивается о самом пути, который он избирал. Поэтому в таком массовом прямо вот раскаянии я не слышал нигде исторически. Наверное, если бы они раскаялись здесь под Москвой, они бы ушли и прекратили войну. Все-таки мы знаем, что война еще потом продолжалась, и не один год, и были попытки такого реваншизма, то есть реванш, попытки отбить там Сталинград, обрезать нефть, и Курская дуга, и другие события, блокада Ленинграда. Все это показывало, что зверь был здесь уже раненым, уже наша армия знала, как побеждать, это очень было важно для духа такой вот армии, которая воевала с фашизмом. Но, тем не менее, я хочу подчеркнуть, что вполне возможно, вполне я допускаю, что вот те подразделения, которые мерзли, которые теряли своих близких с обмороженными руками, ногами, я уж не говорю там ушами и всем остальным носами, вот, наверное, многие из них задумались, нужно ли было предпринимать такое действие, ведь так или иначе все равно знали, что это фашистская Германия напала на тогда вот эту большую страну и была, по сути, не права, потому что нарушила и пакт ненападения, и многие другие договоренности вероломно. Вот одно слово, да, это очень правильное историческое слово. Поэтому наверняка часть армии, которые часть состава, скажем так, этой армии фашистской, это не обязательно были все войска СС, отборные войска там, тех людей, которые буквально себя посвящали этому, этой идеологии. Вот, это были и новобранцы, и люди, в общем-то, Германии, которые, о которых также плакали матери, которых ждали их жены и дети, но которые вынуждены были нести вот такой, я бы сказал, государственный долг на тот момент. Поэтому наверняка какие-то моменты были, и в том числе перехода, и когда сдавались в плен, и когда осознавали вот свою такую вину. Это очень серьезно, конечно, здесь сложная тема, но предполагаю, отвечая на ваш вопрос, это возможно, это могло быть, но не слышал по поводу, значит, масштабности этих действий. Это передача «Золотая середина». Мы приближаемся к очень важной годовщине 70-летия победы на Великой Отечественной войне, как мы говорим, и окончания Второй мировой войны. Это будет, правда, уже в сентябре, но тоже в этом году. Поэтому это очень важных две даты, которые наверняка будут праздновать, так сказать, страны коалиции, которые одержали верх над фашизмом. И так или иначе мы, это затрагивает нас, у нас есть в каждой почти что семье люди, которые не ушли, ушли на фронт, но не пришли с него, не вернулись домой, люди, которые терпели бедствия, голод, переезды, эвакуацию, и приходили похоронки, теряли близких. Все это серьезной раной легло вот на жизнь нашей страны. Я думаю, это тоже очень полезный, важный опыт, чтобы мы не забывали его. Ну, а так как мы живем в нашей стране, мы разделяем часть тех праздников и тех радостей. Все-таки победа над фашизмом, я считаю, что она была международной на тот момент. Это, опять же, было принято на Нюрнбергском процессе, это явление имело важность и силу, и после этого произошла даже другая политическая расстановка сил. Да, конечно, не беру все остальные моменты развития и нашей страны, и других стран, я умышленно избегаю каких-либо идеологий, вот, наверное, так устроено человеческое общество, когда главный враг побежден, то все равно происходят какие-то тяжбы, какие-то претензии, желание господствовать, опять же, появляется или за рынки сбыта, или за финансовые системы, или за политические и так далее. Ну вот приблизительно такое мнение я имею по поводу покаяния немцев, как прозвучало это, да. Знаю, что многие из них, особенно попав в такие вот обстоятельства, наверняка в сердце-то раскаивались, и исключать это невозможно, это нельзя. Не все они были такие жестоковыйные, что, или такие идеологически ослепленные, что до конца бились за непонятные какие-то идеи. У нас в эфире есть еще один звоночек, попробую принять его. Здравствуйте, как вас зовут, какой у вас вопрос?
Да, здравствуйте, меня зовут Анна, город Налис. Вы извините, пожалуйста, я просто прослушала, включила радио, фамилия, имя, отчество, как вас зовут. Вот и скажите, и, может быть, это не к теме, может, возможно, ответить. Скажите, пожалуйста, вопрос тут, такой вопрос. Я просто живу давно на севере, это город Норильск, Красноярский край.
Да.
И вот у меня такая дилемма, у меня просто свой маленький уголок, я не знаю, вот потерять этот уголок, свою жилплощадь продать, и вот лететь на материк. Просто он тяжело уже, мне на севере жить, как крик души, отчаяние. И вот как вы думаете, стоит ли потерять такой уголок маленький, попробовать себя на материке, потерять на севере, потому что просто жить я уже психологически, психически не могу. Если можно, подскажите, пожалуйста.
Анна, спасибо большое. Да, Анна, у вас есть семья, Анна? Анна, не вешайте трубочку. У вас есть семья? К сожалению, Анна отключилась. Если, Анна, у вас будет возможность перезвонить, я еще раз скажу телефон всем нашим радиослушателям, кто попозже, как и вы, подключились. Меня зовут Андрей, фамилия моя Петров. Можно и Андрей Юрьевич. Это мое по отчеству меня, так сказать, величать. Вот. Но на самом деле можно просто пастор Андрей. Вот, любое обращение возможно. Брат Андрей, если вы христианка, можно просто там, так сказать, любое обращение. 8-800-333-1706, 8-800-333-1706. И телефон для тех, кто слушает нас за пределами Российской Федерации, 7-499-596-03. 500 – полное число, как и 800 в первом номере, да? 7-499-500-5 с двумя нулями, дальше 96-03 для тех, кто слушает нас за пределами Российской Федерации. У нас также есть Skype-программа, если вы слушаете слушаете нас через интернет, вы можете присылать вопросы прямо в интернете или найти в скайп-программе «Радио Теос», абонента «Радио Теос», и есть канал выделенный, я тогда подключу ваш вопрос через скайп сюда в эфир, прямо в прямой эфир. Анна, решать вопросы, вот немножечко зная только чуть-чуть о вашей жизни, очень сложно. И при всем моем желании вам помочь, я не смогу вам дать достаточно точный совет. Почему? Потому что я здесь не какой-то маг, да, я не могу догадываться про вашу жизнь, поэтому если у вас будет возможность перезвонить и задать еще раз ваш вопрос с некоторыми обстоятельствами, эти обстоятельства тоже важны, их надо мне понимать и знать, тогда, наверное, проще будет ближе к истине, ближе к жизни мне вам ответить. Но в целом человек может себя пробовать в жизни, но бывают обстоятельства, допустим, семейные, если у вас есть семья, ребенок, который даже есть такое понятие, как узы брака, да, брачные узы. Здесь мы не столь свободолюбивы и не столь способны к перемещениям, если мы уже привязаны к семье, к мужу, к детям. Конечно, человек, который имеет брачные узы, он менее свободен в этом смысле и не может так вольно перемещаться вне зависимости от семьи. Я думаю, что это очевидная вещь. Также очевидная вещь бывает связанная со здоровьем. Например, человек приезжает, я знаю несколько случаев, когда человек приезжает в северный такой достаточно, ну, Норильский, не только Норильский, я был в Коми, у меня друзья есть, северный такой климат, и он, ну, не может, его организм не может приспособиться, потому что все-таки для каждого пояса есть, ну, какой-то, знаете, комфорт или дискомфорт. Вот так же, как из Африки людям вообще трудно в северных странах находиться, точно так же, как и нам трудно в северной, не только в северной, в Центральной Африке находиться. Поэтому здесь есть еще важный фактор, как здоровье. Если вам тяжело, трудно. Это, кстати, связано не только с физиологией, когда есть какие-то процессы, которые в теле протекают, но и с психологией. Почему? Потому что, допустим, полярные день, полярная ночь, они очень психологически действуют на человека. Если человек светолюбив, то для него это вообще вгоняет депрессию постоянно, какая-то полумрак, тьма. Принимаю еще один звоночек. Алло, здравствуйте, добрый день.
Извините, пожалуйста, это Аня, город Норильск, вот по поводу вопроса. Андрей Юрьевич, скажите, да, у меня семьи нет, как бы стабильная работа, но, конечно, получаю очень мало, но просто я не могу уже здесь жить, мне просто, я не знаю, с ума схожу уже на севере.
Понятно, вот. А вы переехали туда?
Как мне найти выход?
Вы переехали когда-то туда? Алло. Или вы там родились?
Алло.
Алло, алло, алло.
Нет, я родилась на севере, но я уже жить не могу. Просто у меня последний шанс – это вот свою жилплощадь потерять. Только тогда я смогу нам оказаться на материке.
Понятно. А родители ваши где? Родители?
Ой, отца нет живых, только мама. Мама живет отдельно. Она к мужу помогает, но она пенсионерка. Мы с ней мало общаемся.
Мама престарелая. У вас есть еще в семье кто-то, братья или, да, сестры, кто мог бы присмотреть за мамой?
Сестра есть. Сестра есть, но она младше меня. Мне сейчас 30 лет, вот ей тоже 30 лет, но ему тоже тяжело, она тоже очень хочет выбраться отсюда.
Но вы же понимаете, что вы... Положение. Да, что вы маму не можете бросать.
Алло,
в этой
ситуации. Что?
Что маму бросать в этой ситуации вы не можете, маму. У вас есть просто долг?
Нет, я не могу ее просто бросить. Ну как, вот мама говорит, что, конечно, можно себе попробовать. Она говорит, просто у нас очень тяжело финансы, поэтому последний угол получается, что только терять, только и всего. Только тогда можно не выбраться на материк. А на серый пост уже не могу жить.
Понятно. А вот немножечко поподробнее вот по поводу вот этого слова «не могу». Uh-huh. Это как-то психологически или какие-то мысли приходят, или какие-то есть планы, намерения?
Да, просто это, знаете, город маленький, такая изоляция. Постоянно, понятное дело, вот газом дышу. Я не знаю, кажется, что уже просто с ума схожу. Я не знаю, я уже четвертый год или четвертый год не выезжаю на материк. Как ощущение, как будто 10 лет не выезжала. Знакомые, эти друзья, они все на материке, одноклассники. Uh-huh. Они все уже уехали отсюда.
Понятно. А еще такой, да, еще такой вопрос у меня к вам, Анна. Скажите, пожалуйста, а вы являетесь, ну, как бы христианкой, вы там есть церковь, которую вы посещаете, ходите? Приход, может быть, какая-то церковь?
Да, ну как, да-да, я тоже общалась, но как бы советую просто терпеть и все, я просто уже не могу. Я вот не знаю, какой выбор, все-таки потерять этот уголок, же площадь последнюю, и все. Только тогда я смогу с такими деньгами уехать на материк и там как-то начать, но потерять.
этот угол.
Да.
Психологически я тоже не могу уже здесь.
Я понял. Вот теперь более-менее я прояснил для себя картину. Давайте я вам попробую ответить на ваш вопрос. Можно уже положить трубочку. Вот, я еще раз скажу телефоны для тех, кто будет нас слушать и потом дозваниваться. 8 800 333 1706, 8 800 333 1706 и телефон 7499-500-9603. 500 полное число, пятерка с двумя нулями, обратите на это внимание. Вот, и также в интернете на страничке s.radioteos.ru вы можете слушать и эту программу, и в том числе задать вопросы через интернет, ну, в виде такого сообщения передо мной. Вот тут два компьютера, и в том числе компьютер, связанный, значит, со Skype-программой, поэтому это все для связи, потому что ваши следующие вопросы будут определять следующие темы. Анна, возвращаемся вот к вашему вопросу. Теперь картина немножко прояснилась. Но, во-первых, безусловно, у вас есть ответственность в отношении вашей престарелой мамы. Бросать ее в этом случае нельзя. Это возможно только при определенной договоренности с вашей сестрой или, может быть, такими наездами, как бы посещая. И то в случае, если у нее все в порядке, ну, у престарелых тоже бывает по-разному со здоровьем, более-менее нормально, а бывает уже человек там и лежачий, тем более больной, допустим. Поэтому здесь долг христианки, наверное, все-таки не бросать мать по-любому. Это один из таких серьезных предупреждений. То есть вы не можете уехать оттуда, минуя вопрос, который должен быть решаться в том числе в отношении проживания мамы. Вот. Второй момент, безусловно, это такой более личностного плана. То есть если это связано, тем более, с какими-то затратами продажи недвижимости и попытками ее приобрести на материке, как вы говорите, то будьте очень аккуратны, потому что все процессы, связанные с продажей жилья, и получше разузнайте ту местность, куда бы вы хотели переехать. Вот в этом случае я бы дал такой совет: 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. То есть не торопитесь этот сделать вывод. Сделайте несколько поездок в разные предположительные места, где бы вы хотели жить, где вам комфортно, где вам удобней. И вот в том новом месте я бы, опять же, вам усиленно рекомендовал, если такой переезд все-таки состоится, с учетом вышесказанного, обязательно надо сориентироваться в первую очередь на общину, чтобы была церковь, в которой вам комфортно, в которой вас приняли, в которой вы можете духовно возрастать, не только спасая свою душу вот, в жизни, но и помогая другим. Поэтому мы так все связаны, и ехать совершенно на целину, ехать еще куда-то, это иногда загнать себя, может быть, еще в более худшие условия, поэтому не торопитесь. И вот очень важный совет в отношении мамы. Обязательно нужно оказывать ей внимание, может быть, переехать даже вместе, всем втроем, мама, сестра, я не знаю, у сестры есть там семья или нет. Вот, и вам. Держаться вместе всегда лучше, особенно родством. Я понимаю, что сейчас мир такой стал достаточно, ну, современный, как-то пренебрегать этими вопросами, но это все-таки основные такие духовные скрепы. Когда родители воспитывают нас, они вкладывают в нас очень много. Мы беспомощны, они нам помогают. Потом они становятся беспомощны ближе к старости. Мы просто имеем такую обязанность, святую обязанность помогать им, дохаживать их, даже есть такой термин, да? Поэтому обязательно мы должны отдать тот долг, который, в общем, ну, где-то мы, когда мы нуждались, они нам уделяли это время и воспитывали нас, и вкладывали вообще не только в младенчестве, но и в других, во всех возрастах в нас вкладывали. Поэтому это нормальное христианское учение. Так дело поступал даже Христос на кресте, когда Он передал свою мать Иоанну. Мы это прекрасно, этот диалог помним. Несмотря на свои мучения, Он заботился о ней, как о своей матери. Вот, это приблизительно то, что хотелось бы ответить, Анна, на ваш вопрос. Но еще раз подчеркну, не торопитесь, сделайте побольше такие, ну, может быть, вылазки. Если, я не знаю, как позволяет ли вам график вашей работы, но, может быть, придется брать за свой счет, но обязательно поездите по тем городам или куда бы вы хотели переехать, и обязательно вот такую разведку проведите. Может быть, даже какое-то время возьмите отпуск, поживите где-то на том месте, куда бы вы хотели переехать. Второе, обязательно обязательно у знакомых людей, кому вы доверяете. Бывает, в церковь ходят и риэлторы, и те люди, юристы, которые связаны с недвижимостью. Получше узнайте продажу вашего жилья здесь и приобретение там, чтобы не получилось, что вы продали здесь, а там вы не сможете приобрести, чтобы вы не вогнали себя еще хуже, как бы просто на улице не оказались. Поэтому это все очень серьезные вещи. Конечно, я мог бы дать и такой совет, что если вы будете молиться, а я надеюсь, что вы будете молиться, может быть, даже подключить всю поместную церковь для того, чтобы она помогла вам молитвенно в этом вопросе, потому что ведь есть помимо советов еще и Божьи определенные планы для вашей жизни, то, может быть, Господь откроет вам причину вот таких томлений или трудностей. Может быть, Он поможет вам другими глазами посмотреть даже на ту местность, где вы сейчас живете. Такой совет третий, он тоже существует. Может быть, вы можете его рассматривать самым последним, вот в силу того, что вы очень хотите или как-то вас там очень напрягло там что-то. Вот. Но он тоже существует. Например, если поменять обстановку в плане там работы, есть люди, которые на нас там отрицательно действуют, если поменять обстановку, в том числе отношение, допустим, к работе, отношение к этим людям, это внутренний резерв. Это внутренний резерв, который есть в каждом из нас. Как бы нам ни было тяжело и трудно, наше упование в Боге, и нет такой силы, способной отнять у нас радость в Боге. Да, мы свободные люди, мы можем перемещаться по этой планете Земля и даже как крайний случай, я всегда рассматриваю какие-то переезды в другие страны, но мы свободные люди, это правда. Хотя я вот больше отношусь так, что в какой стране я родился, расту, нахожусь, это мое предназначение, это определенная задача, которая поставлена Богом для выполнения ее здесь, на этой территории, для этих людей. Поэтому я намного серьезнее на все эти переезды смотрю. Поэтому вот еще раз задайте себе вопрос. Если вы живете для себя, и вам стало тяжело и трудно, это один подход. А если вы живете для других, нужны ли вы всем окружающим? Просто легко порвать связи какие-то. Может быть, есть люди, которые уповают, надеются где-то на вашу помощь, на вашу поддержку. Может быть, вы для кого-то являетесь некой такой духовной опорой, временной, да, в церкви, где вы находитесь. Просто так все это бросить нельзя. Поэтому еще раз этот вопрос пред Богом в молитве принесите. Может быть, возьмите пост и скажите: «Господи, Ты как скажешь? Как Твоя воля-то будет в моей жизни?» Это передача «Золотая середина». С вами в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской Церкви Андрей Петров. Мы с вами здесь общаемся на совершенно различные темы. Если вы знаете наш телефон, то дозванивайтесь, а для тех, кто не знает, я его еще раз повторю, у нас стал единый номер, и очень легко дозваниваться. Если даже вы дозвонились, и линия одна будет занята, вам автоответчик поможет, подскажет, чтобы подождать, будет звучать там музыка. В общем, наверное, так сейчас во многих уже фирмах делается, серьезных и больших, с многими телефонами. Ну и вот у нас тоже появился такой интересный коммутатор. Так вот, 8 800 333 1706. Единый номер этого звонка, этого, можно сказать, этой линии, хотя она, может быть, с несколькими внутри линиями. 8 800 333 1706. Обязательно, когда дозвонитесь, представляйтесь, как вас зовут, и не всегда быстро вешайте трубку, у меня бывают вот встречные вопросы. Вот у нас есть еще кто-то из дозвонившихся. Здравствуйте, в эфире, добрый день, как вас зовут? Как вас зовут, какой у вас вопрос? Сбой произошел, по-моему, или сброс. Вот я тут не сбрасывал. Если кто-то из вас сейчас дозванивался, будьте добры, еще раз наберите 8 800 333 1706. Для тех, кто слушает нас за пределами Российской Федерации, 7-499-500-96-03, 7-499-500-96-03. И кто нас через интернет слушает, а такая возможность тоже существует, и я даже кому-то ее больше рекомендую, чем средние волны, потому что большой город Москва, и здесь эфир не очень чистый, он засорен различными помехами и шумами. Поэтому, так как мы вещаем пока здесь в Москве на волне АМ 1134 килогерца, хотя вот в нашем районе здесь Тушино хорошо слышно, здесь у нас ретранслятор стоит, поэтому, наверное, из-за этого и хорошая слышимость, то я знаю, что не везде, вот пятнами как-то бывает в Москве, даже есть такие зоны, где вообще нас не слышно через средние волны, но тогда пользуйтесь современные еще одним средством связи, да, интернетом, в котором, кстати, нет помех, и вы все чистенько можете слушать. Единственное, там идет, конечно, небольшая задержка, и это надо тоже учитывать, когда вы дозваниваетесь. s.radioteos английскими буквами в одно слово radioteos.ru. Это наша такая вот интернет-страничка, на которой можно слушать и прямой эфир, и задать вопросы заодно там, прямо в прямом эфире. Пока вы дозваниваетесь, у нас тут... есть вот звоночек. Сейчас приму его сразу. Звонкам всегда у нас приоритет. Здравствуйте. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Меня зовут Нина.
Да, Нина.
Пастор Андрей, вы посоветовали сейчас Анне взять пост.
Да.
Вот я хотела бы, наверное, тоже взять пост, но я особо не понимаю, как это делается.
Угу.
Могу ли я сама, или это обязательно через священника, и что значит это молиться, я так понимаю, и какую-то очень серьезную работу провести вот над со своим состоянием души.
Угу.
Вот я, наверное, правильно поняла, да? Потому что вот мне стало очень горько. Я, по-моему, даже сон видела такой. Но о том, что я неправильно, например, поступила. То есть упущение, например, брата. Где-то я не мало внимания ему уделяла. Занималась каким-то вот такими вот... У меня все тяготение к справедливости общей вот этой, да, и я как-то очень много увлекалась социальными какими-то вопросами. А вот внутри семьи тоже вот получились не... Ну, вот такое неучастие, мне кажется, мое. Я как-то была как идеал вроде бы, а вот нужно ли помимо всего это все-таки... быть активным по отношению к близким. Угу. Ну, в общем, мне тяжело стало на некоторые моменты, которые в нашей семье произошли. Вот что значит взять пост? Мне нужно как-то... И потом вот я действительно заболела, попала в очень затруднительные ситуации. Такие это уже социальные такие проблемы и семейные. И я чувствую, что мне нужно... Вот эту свою слабость сердечная у меня, заболевание. Но мне нужно какой-то рывок сделать. Вот я ощущаю, что я должна изменить что-то такое в себе, не пойму. То ли вот отношение к болезни своей, то ли я ей поддалась как-то. Духом вот стремлюсь, а телесно у меня вот немощь какая-то. И я просто вот впадаю в уныние, но чувствую, что какой-то вот должен быть духовный рывок, что-то я должна в себе вот сломать. Вот если вы сказали, что взять пост, может, это вот и подойдет ко мне тоже, как и к Анне.
Да.
Скажите, что значит взять пост?
Да, хорошо. Спасибо. Спасибо, Нина, за ваш вопрос. Вопрос очень полезный. Мы знаем, что вот перед Пасхой люди постятся. Есть разные традиции поста. Я сейчас их опускаю. Дело в том, что в Священном Писании мы видим, что такое пост в книге Исаии, 58 глава. И я рекомендовал бы вам, Нина, сейчас взять листочек бумажки. Я просто очень быстро, конспективно постараюсь вам сказать главные вещи, связанные с постом. А другими словами, чем пост точно не является и чем он на самом деле является по Библии. Я отношу себя к библейским христианам, евангельским христианам. Для меня авторитетным является Божье Слово, когда Бог говорил через пророков, через евангелистов, через апостолов. И эти слова оставил навечно, на все века, на все времена. времена. Я в них нахожу не только подтверждение главным жизненным законам, но и вот эта духовность, она на самом деле в этих словах звучит. Поэтому всегда и сам отсылаю к словам Библии, к словам пророков, к словам самого Бога через них. И стараюсь, конечно, и себя отсылать к ним. Поэтому ничего того, что, конечно, есть человеческий опыт, и для каждого времени свойственны какие-то, ну, адаптации, что ли, вот этого библейского, библейских текстов, библейского понимания для своего времени, да, и есть здесь некоторые нюансы. Можно и обращаться к опыту других людей, которые накапливали вот этот опыт в поколениях, это тоже правильно. Но давайте вот посмотрим, что говорит Писание про пост. «Взывайте громко, не удерживайтесь», в 58 главе мы читаем, «возвысь голос твой подобно трубе и укажи народу моему на беззаконие его и дому Иаковлеву на грехи его». Глава начинается не очень. «Беззаконие Иакова, дома его и грехи его. Они каждый день ищут меня и хотят знать пути мои, как бы народ, поступающий праведно и не оставляющий законов Бога своего. Они вопрошают меня о судах, правды, желают приближения к Богу». И вот тут Бог говорит, почему, то есть они говорят, почему мы постимся, а ты не видишь, смиряем души свои, а ты не знаешь. Вот в день поста вашего, отвечает Господь, вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других. Вот вы поститесь для ссоры распри и для того, чтобы дерзкой рукой бить других. Вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте. Таков ли пост, который я избрал, день, в который томит человек душу свою, когда гнет голову свою, как тростник, и подстилает под себя рубище и пепел, это ли назовешь постом и днем угодным Господу? Вот пост, 6 стих, внимание, 58 глава Исаии, 6 стих, вот пост, который я избрал, я за главной буквой, так говорит Бог, разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо, раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных веди в дом, когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя. Тогда ты воззовешь, и Господь услышит, возопьешь, и Он скажет, вот я, когда ты удалишь из среды твоей ярмо, перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительное, и отдашь голодному душу твою, и напитаешь душу страдальца, тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак твой будет, как полдень. И будет Господь вождем твоим всегда, и во время засухи будет насыщать душу твою и уточнять кости твои, и ты будешь, как напоенный водою сад, и как источник, которого воды никогда не иссякают. И застроятся потомками твоими пустыни вековые, ты восставишь основание многих поколений, и будут называть тебя восстановителем развалин, возобновителем путей для населения». И так далее. То есть большой достаточно фрагмент я прочитал, Нина, для того, чтобы и вам, и Анне услышать это. Вот как поститься? Ну, в первую очередь, из этого фрагмента что мы видим? Если кратко дать формулировку, эту формулировку когда-то дал Ричард Фостер, у него есть замечательная книга, сейчас про дисциплину что-то связанное. Угу. Вылетело название его книги, но там он берет, короче, различные духовные дисциплины и показывает в том числе и что такое молитва, и что такое пост. И берет исследования на эту тему различных христианских там, деятелей, групп, людей, которые что-то полезное для себя извлекали. Берет библейский, безусловно, опыт. Так вот, он дает такое краткую очень формулировку поста. Пост – это добровольное отречение от обычной деятельности ради усиления духовной активности. А книга называется «Прославляя дисциплину». Вот, «Прославляя дисциплину». Добровольное отречение от обычной деятельности ради усиления духовной активности. Видите, даже, в общем, здесь про пищу-то не очень он впрямую говорит, потому что пост можно и от интернета иметь, и от средств массовой информации, от которых душа томится, и что-то такое мечется, и от фильмов люди становятся зависимыми, и от компьютера, и от каких-то других бытовых дел. Вот это, наверное, беда многих хозяек. Они все время куда-то бегут, и что-то им надо делать. Они настолько в это, вот буквально вживляют себя, что потом им так трудно себя выдернуть и остановить, даже то, что уже и не нужно делать, но еще подождет. Но вот тоже такое бывает. Поэтому пост – это добровольное отречение, вот как бы остановка нашей обычной деятельности ради усиления духовной активности. Вот духовная активность – это мы здесь видим, что нужно со всеми примириться. Если возможно, с вашей стороны Библия так говорит. Даже если люди не примиряются, предпримите все равно, предпринимайте эти попытки, делайте это искренне, как для Господа. Дальше нужно снять всякое ярмо. Если были какие-то, вот, ну, ярмо, вы знаете, это, так сказать, на животное обычно такое вот, вьючное, да, животное накладывалось это ярмо и тянулось это ярмо. Понятно, что здесь образы, понятно, что у нас иногда бывает очень много каких-то тем, которые нас тяготят. Вот надо сделать усиление через воздержание от пищи. Хотя здесь даже написано, что раздели хлеб с голодным. Иногда это нужно делать красиво, как говорил Христос. Когда ты постишься, не будь унылым. Нагорная проповедь. Матфей, помните, 1 глава, 5, 6. И не будь подобно тем вот фарисеям, которые, когда постятся, всем показывают, что они постятся. То есть даже не говори человеку, кушал ты сегодня, не кушал. Воздержись от пищи, но сделай так. Вместо приема пищи в это время читай побольше Писания, псалмы, как молился Давид, особенно 50-й псалом, покаянный. То есть приводи свою душу в порядок, кайся пред Богом. У нас есть за что каяться. Мы, знаете, как иногда собака бежит через поле, так и мы, даже христиане, пока пробежался вот по этому миру, тут кого-то невниманием огорчил, тут кого-то и словом обидел, тут на тебя кто-то обиделся и так далее. Вот как репи и мы собираем, вот, как, знаете, собака с большой шерстью, вот я видел там такие картины, у друга была собака, вот она очень хочет гулять, хвостом виляет, вышла в поле, рванула осеннее поле, там, знаете, вот эти вот чертополох и другие растения, которые, ну, вот, прилепляясь к шерсти животного, свои семена так, таким образом распространяют, и крючочки у них такие, как бы, да. И вот нас все время это цепляет, 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 а потом, ну, надо когда-то сесть и разобраться, да, надо от себя отлепить, вот снять это ярмо. Вот, поэтому я надеюсь, что вы уже взяли ручку, Нина, запишите себе, чем пост сначала не является. Пост – это не голодовка. То есть с целью особой диеты, например. Ну, вот давай-ка я поголодаю, глядишь, мне полегче будет, и телу получше, и, в общем, как-то сейчас даже рекомендуют психологическая смена обстановки, давай-ка воздержусь от пищи или вот от особой пищи. Нет, конечно, это в первую очередь, это остановка приема пищи, конечно, здесь надо аккуратно, если есть медицинские какие-то, ну, предосторожности, разные возраста, и сразу большой пост нельзя даже брать. Я бы рекомендовал сначала воздержаться от одного приема пищи, всего лишь от завтрака. Потом, может быть, добавить к нему и обед, посмотреть на себя. А в другой день, может быть, в среду так начать, а в пятницу попробовать целый день попоститься, может, в конце чуть чайку попить или что-то молочное принять, или фруктики там. Поэтому здесь надо пробовать. Мы здесь все очень в разных ситуациях. Кто-то уже давно постится и знает, и даже привык к этому, а кто-то вообще ни разу не пробовал. Но суть здесь не от воздержания пищи даже, не в воздержании пищи, а суть в молитвенной усиленной жизни, которую мы вот вместо приема пищи читаем Слово Божие и взываем Господу. Ведь здесь явно было, чтобы голос ваш был услышан на высоте. Явно, что это не нужно делать, ну, кому-то, скажем так, себе в гордость, а кому-то в унижение. Вот это есть удары. Бог говорит, вы так поститесь, что вы бьете друг друга. Что они там, дручины, что ли, были? Да нет, это образное выражение. Так же, как ярмо на животном, на человека ярмо не вешают, но это образ. Снять то, что беспокоит. Равно и как бить. Бить можно, вот знаете, такой рукой дерзкой словом. Вот я пощусь, а ты вот не постишься. Да? Вот это уже удар. Поэтому никогда нельзя так поститься, чтобы другого оскорблять этим, над собой и над всеми возвышаться, что я вот такая духовная. Поэтому пост не голодовка с целью особой диеты, это не голодная забастовка, чтобы привлечь внимание общества, например. Но есть такие забастовки, когда, чтобы все общество заметило, вот я буду голодать до тех пор, пока, значит, вот не произойдет что-то. Поэтому это не голодная забастовка. Это второе «не». Запишите «не». Третье «не». Это не духовный рычаг, очень внимательно, да, в кавычках я беру духовный рычаг, в желании надавить на Бога, надавить тоже в кавычках, и добиться своей цели. Иногда мы говорим: ах, ты, Бог, на мои молитвы не отвечаешь, но я знаю, как вот ты же мне сказал попоститься, а молитва, она усиливается постом. Давай-ка я все равно еще пост возьму, чтобы вот ты мне все-таки дай вот поступить, как я хочу. Это смиренная позиция пред Богом. Это молитва, как у Христа: но не моя, но твоя воля да будет. Это поиск воли Божией в своей жизни. Вот что такое пост. И четвертое «не» — это не повод для гордости. Я уже об этом сказал в вопросе, ну, когда мы возвышаемся над кем-то, поэтому это можно тоже пометить. Поэтому вот, не голодовка с целью особой диеты, не голодная забастовка, чтобы привлечь внимание всех, и в том числе церковной общественности, да, это не духовный рычаг в желании надавить на Бога, чтобы добиться своей цели, и это не повод для гордости. Принимаю звоночек. Здравствуйте, в эфире, добрый день.
Алло, здравствуйте. Александр из Санкт-Петербурга.
Да, Александр.
Хочу поздравить с наступающими пасхальными событиями. Такой вопрос, может быть, спасибо, немного провокационный.
Да.
Я знаю, что протестанты в России, ну и евангельские христиане, они вот отмечают по календарю вместе с православными, что это дань все-таки, ну, где мы живем, как говорится, где большинство, так скажем, духовной церкви, или все-таки календарь как-то, я знаю, вот вычисления кто-то по лунным фазам, как-то там к еврейской Пасхе привязано, может быть, у вас есть информация, никто мне не может дать ответа.
Да.
Спасибо.
О Пасхе, я понял. Спасибо, Александр, за твой звоночек. Отвечу очень просто. Есть такое выражение: на Западе и на Востоке празднуют. Вот мне оно больше по сердцу, потому что все-таки считаю важным, чтобы все христиане, они здесь единились. Вот не объединялись, а единились, то есть были единым. Я знаю, что даже православные на Западе вместе с теми, вот кто там празднует, Пасху празднуют. То есть как календари, они же человеческие, юлианские, григорианские, это очень, ну, условные вещи. Почему? Вот мы знаем, что они солнечные сейчас календари, а раньше были лунные у народа Божия, когда еще не 2000 лет назад, ведь праздник Пасхи, да, а еще 4 почти что, да, тысячи лет назад этот праздник давался народу Божьему при их исходе из Египта, то сказал, Господь сказал: пусть этот месяц первый будет среди всех месяцев. Вот этот весенний Авив или Нисан, вот месяц, он будет первый в значимости. Конечно, не начало года, начало года осенью у евреев было. И из-за того, что лунный календарь, он несовместим, почти что несовместим с солнечным, но вы представьте себе, в лунном календаре за 3 года набегает аж дополнительный месяц, иногда до 13 дней. Это очень неточный календарь. Но у них другого не было, они не научились. Этот календарь тоже был временно им дан, может быть, для того, чтобы сейчас мы могли все это видеть и не привязывать к одному календарю, а видеть суть этого события. Все равно надо праздновать суть события. А насколько точно, ну, есть люди, которые, я знаю, точно отмечают, им это нравится, и они даже по лунному продолжают это делать, хотя живут по солнечному. А вот солнечный календарь за 4 года, один день у нас только набегает, мы знаем, високосный год бывает. Поэтому вот эта разница вся заключалась в том, что они несопоставимы, календари. И тогда соборы, когда начали собираться, и это краткую информацию, Александр, чтобы у тебя навсегда она осталась, о Пасхе, тем более под Пасху. Вот сейчас мы будем, сейчас весеннее равноденствие прошло, да? Вот, после весеннего равноденствия обычно первое полнолуние. И вот после полнолуния, ближайшее воскресенье, это Пасха. Так условились христиане первых веков. Сказали: ну, мы никак не можем привязать. Вот. Были такие желания там, наоборот, противостоять и всегда не праздновать с иудеями их Пасху. Были такие желания, что, ну, так сказать, вот специально как бы в пику. Ну, знаете, я знаю разных христиан. Я знаю христиан, которые Христа приняли, и мессианских даже евреев, которые празднуют вот Пасху вместе с другими евреями, празднуют по лунному календарю. Знаете, для меня важно событие. Да, все остальное достаточно условно. Ну, конечно, мы празднуем здесь, потому что на Востоке, ну, здесь, так сказать, у нас большинство людей празднуют в этот день Пасху, и почему бы нам здесь не присоединиться ко всем остальным христианам, с которыми мы исповедуем основополагающие христианские ценности. Просто вот такие, которые мы о них мало говорим, но именно они делают нас христианами. Это вера в Иисуса Христа, вера в Троицу, в две природы Христа. Это безусловно, все праздники, связанные с именем Иисуса Христа, с Его личностью. Это, ну, они общие. Всемирные, да, всемирные христианские праздники. Вот есть еще один у нас звоночек. Здравствуйте, алло, вы в эфире, добрый день.
Алло, здравствуйте.
Да.
Меня зовут Игорь, у меня вот такой вопрос. Вот Иисус сказал, я прочел в одном из Евангелий, не оставлю вас сиротами, приду к вам. А вот что он имел в виду? Ведь прошло почти 2000 лет, а он до сих пор не явился.
Угу. Спасибо, Игорь, очень хороший вопрос. Вот там, если ты дальше прочитаешь, он говорил о Духе Божьем, который должен был народ принять. И это явление произошло в день Пятидесятницы. На 50-й день от второго дня Пасхи произошло такое событие, что Христос пришел незримо, Духом Святым. Вот мы так говорим, Духом Святым он вошел, почивал на каждом из апостолов, и не только, там 120 человек собралось из горницы, и все они обрели благодать, общение с Богом, личного, персонального общения с Богом. Вот об этой тайне благодатного пребывания в Боге, несмотря на то, что в теле Христос вознесся во славе и сидит одесную Бога Отца, это правда. Помните, когда Стефана побивают камнями, небеса разверзлись, и он видел, как Христос встал, да, и принимал его как одного из первых мучеников за веру. Уже новозаветнего мученика. Вот в данном случае ипостасность Бога позволяет нам общаться с Ним, с Богом Отцом, незримым Богом, через Иисуса Христа, через Его жертву, потому что Иоанн пишет «осязали руки наши», то есть Бог явился во плоти, и Он оправдал Себя в Духе и прославлен, и ангел Его славит, да, вся слава отдана Ему, все под ноги Его положено. Поэтому Христос – это Бог, это тот же Бог, только который был в теле. Поэтому мы и говорим, что Христос 100% Бог и 100% человек. Вот Его явление было. А дальше что? Он вознесся для того, чтобы незримо пребывать в каждом из нас. Поэтому Христос абсолютно не обманул, и эти 2000 лет Он пребывает в церкви своей. Если бы Он не пребывал, церковь, наверное, и первых веков бы не выдержала, когда были гонители такие, как Нерон, Домициан и другие, которые просто физически уничтожали христиан, бросали на арены цирков. Ну, кто выдержит таких мучений, когда раздирали спину плетьми и не только, резали на ремни и живьем сдирали кожу? Это только под благодатным действием Божьим эти мученики смогли выстоять и своей кровью оросить рост всей Церкви Христовой, рост. Так вот, мы знаем, что есть такое даже высказывание, что Церковь росла на крови мучеников. Если бы не Дух Святой, если бы не Христос, который пребывал в нас. Поэтому очень важно говорить о таком втором рождении, о том, что помимо того, что мы можем быть набожны, религиозны, как Корнилий, вот почитайте 10 главу Деяний апостолов, он ведь был очень добродетельный, его уважали люди, хотя был и воином, но не мародерствовал, там, знаете, многое что сделал, но к нему пришел ангел и сказал: «Пойди к Петру, он скажет тебе слова, которыми ты спасешься весь дом твой». Вот вера от слышания Слова Божия. Он был богобоязненный, он знал о Боге, но вот о Христе, который умер за него, и что он может войти в сердце каждого из нас, он не знал. Поэтому многие, кто верит в Иисуса Христа, даже в нашей России, они не все рожденные свыше, я вижу. Они очень бывают набожные, они вот, ну, добропорядочные, они даже милосердные люди. Но им, в первую очередь, я хотел бы пожелать от всего сердца принять Христа Духом Святым, да, Он может войти в ваше сердце, если Он стучится. Только нужно Ему все сердце отдать, всю жизнь отдать. И таким образом происходит второе рождение, о котором Христос учил в 3 главе Евангелия от Иоанна Никодима, который пришел ночью. Ну вот, так что вот, Игорь, очень важно, что Господь нас не оставит. И, кстати, в апостольском символе веры мы говорим, что Христос грядет опять судить живых и мертвых, да? Вот это второе пришествие, мы его все ожидаем, оно уже будет, ну, скажем так, не для спасения, а для суда. И поэтому за все это время он нас никогда не оставлял. А Дух Святой будет взят с земли. Перед тем, как Господь придет для всей земли, Дух Святой будет взят с земли вместе с теми, кто был в нем. Есть такое понятие «пребывать во Христе», «пребывать в Духе Святом». Восьмая глава к римлянам, очень важно для себя отметить, значит, Игорь, если у тебя есть такая, ну, есть современная Библия, я бы сказал так, синодальная, да, любая подойдет, там есть такой текст, который поможет тебе понять, что пребывать во Христе и пребывать в Духе Святом – это одно и то же. Вот, читаю. А если, но так, но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас, а если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. 9 стих, 8-9, легко запомнить, римлянам 8-9. Дух Божий и Дух Христов – это один и тот же Дух. Поэтому желаю всем пребывать в Духе Христовом, в Духе Божьем. У нас сейчас будет небольшая пауза для того, чтобы немножечко сделать такой перерыв. Но готовьте ваши вопросы. Тут я вижу, уже поступают вопросы, в том числе и на компьютер. Вот.
Вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Да, это продолжение программы «Золотая середина», и я рад приветствовать всех, кто попозже к нам подключился и имеет возможность. Сегодня у нас 3 апреля 2015 года, и это прямой эфир. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706, 8 800 333 1706, или телефон, по которому вы можете дозвониться даже из-за границы, но сами тогда оценивайте свои возможности, потому что это не так, как здесь. Вот ту линию, которую я сейчас сказал, тот телефон 8 800 333 1706, он бесплатный, я это подчеркиваю, вот за это время вот был еще один звонок из Крыма от Ильи, и я сейчас попробую ответить на его вопросы. Но если вы за пределами Российской Федерации находитесь, то 7-499-500-5-96-03, 7-499-500-96-03. Либо слушайте нас через интернет, и в интернете есть также возможность задать волнующий вас вопрос. Там есть как опция, да, как сейчас говорят современным языком, слушать, также и опция задать вопросы в виде краткого такого сообщения. И я тут просматривал некоторые сообщения, сейчас буду на них тоже отвечать. Спасибо, Ирина, в первую очередь вам за ваше терпение, потому что в первую очередь я ориентирован, конечно, на звонки, но есть возможность за эту паузу немножечко посмотреть и пересмотреть смски, которые пришли. Так вот, вот сейчас я сразу отвечу на вопрос Ильи. У него два вопроса было по 14 главе. Значит, как-то мы уже отвечали на этот вопрос с вами и обсуждали. Здесь апостол Павел говорит, каким образом должно происходить собрание святых. То есть, если вы собираетесь, он говорит, то если кто-то имеет дар, допустим, говорить на незнакомом языке, и есть истолкователь, то тогда говорите, ну, по очереди говорите, да, там, а другой истолковывай. А если есть пророчествующий, то, опять же, говорите по очереди, а если, так сказать, вместе, то, ну, молчи, нельзя говорить вместе. Вот я такими своими словами значение. И, безусловно, это значит, что если у нас есть различные дарования, этика реализации этих дарований, особенно в Церкви Божией, должно быть четко по Писанию. Если мы что-то допускаем здесь вольное толкование Писания и поступаем, ну, потому что наши отцы так поступали, деды, и мы даже какую-то привычку у них переняли, но она не по Писанию, то не стоит ее повторять, потому что Писание нас выравнивает, выправляет и направляет на истинный путь, на правильную даже реализацию даров. Поэтому Бог дает дары, как ему угодно, мы читаем в этой же главе, и это действительно так. Апостол Павел сам говорит, я больше всех вас говорю языками, но лучше скажу несколько слов внятных, понятных в Церкви Божией, чтобы назидать Церковь. Поэтому ищите то, что назидает Церковь. Вот и об этом идет речь в 14 главе. Говорит он о любви, которая должна присутствовать и быть выше всего, и о том, что, несмотря на все дарования, какие бы у нас ни были, что у нас, в первую очередь, мы должны созидать Церковь, мы должны этими дарованиями служить для Церкви, а не только для себя. Вот это такие акценты расставляет апостол Павел в 14 главе. Что касается обижаться, грех ли обижаться? Вот задал Илья такой вопрос. В каких-то случаях вот эта обида превращается в непрощение, Илья. Вот в этом опасность. Опасность в том, что мы огорчены, у нас как-то расстроены чувства внутри. И иногда мы затаили уже обиду, которая является, ну, синонимом непрощения. Да, апостол Павел говорит, что я огорчен, да, я огорчен, когда его не стали слушать, его сродники, евреи, они прогнали, в буквальном смысле гонялись за ним, и он, все, иду, значит, к язычникам, да. И Господь через его труд, так много церквей в Малой Азии, Асии тогда она называлась, да, и помимо него и другие, конечно, были апостолы, которые трудились в других странах, но апостол Павел, у него особая миссия была, это отмечает все богословы, да, он написал много посланий, и вот послания в те церкви, в те новые области, где приняли Христа. Но его огорчение, его, ну, что ли, печаль по своим братьям, сродникам, как он говорит, ни в коем разе нельзя расценивать как обиду на них или как непрощение им. Он говорит, я готов был себя, даже жизнь отдать вот ради моих покрови близких. Мы знаем, вот такая фраза есть у него в посланиях. Поэтому бывает огорчение, оно налет все-таки имеет, что нас где-то не приняли, не поняли, но нельзя, чтобы эта обида переходила в непрощение. Вот это уже опасная грань. И, конечно, Писание говорит о том, чтобы мы прощали в молитве «Отче наш». И прости нам долги наши, в другом случае грехи наши, как и мы прощаем должникам нашим. Вот это обрати внимание, Илья, обязательно на эти вещи. Телефоны наши я сказал, теперь приступаю к чтению тех сообщений, которые были. Ирина задает вопрос. Хотелось бы узнать ваше мнение, какой перевод Библии вы считаете наилучшим и наиболее приближенным к оригиналу? Я считаю, синодальный перевод, несмотря на его архаичность в каких-то местах, ибо если человек читает этот перевод, это мое личное мнение, он достаточно близок к богопознанию, он сможет через этот перевод познать Бога, довериться Ему, познать Его духовные законы. Потому что я десятки, сотни, может быть, уже за всю жизнь тысячи людей видел, которые не имели в те времена никаких других переводов. Поэтому он действенный перевод. Есть на старославянском писание написанное. Вот честно скажу, что мало его читал, и как-то вот сложновато его читать. Его все-таки вовремя синодом адаптировали. Современные переводы, к ним отношусь очень осторожно. Какие-то фрагменты действительно в современном переводе более понятны. Это правда. Но в целом, вот когда читаешь Писание, целостность такая. Мне кажется, что в современных переводах она не дотягивает до синодального. Но это мое личное восприятие. Всю жизнь читаю синодальный текст. Может быть, к нему уже так привык. Но вижу в нем глубину, действительно серьезную такую, я бы сказал, труднопередаваемую глубину вдохновения Божьего, да, потому что все Писание Бога вдохновенно. Ирина также задает вопрос, что вы думаете об индуктивном методе изучения Библии? Хороший метод, думаю, что если он не ангажирован, если вам неизвестно это слово, ну, другими словами скажу, если он, если его правильно применять, ведь и этим методом, к сожалению, могут пользуются люди, которые ведут через этот метод к своим выводам. Вот я так сталкивался с различными группами, церквами, где серьезно занимались этим методом, и сам я занимался им серьезно, но все-таки и пособия, которые составлялись, в них просматривались определенные идеи тех групп религиозных, христианских, подчеркиваю, которые были свойственны им. И поэтому, если правильно пользоваться, а суть этого метода – это экзегеза, то есть брать из текста то, как говорят, Библия сама говорит за себя. Просто внимательно задав как можно больше вопросов, вот этими вопросами как бы бомбардировать, да, вот как делают это физики, ядро там, да, вот, и оно раз, и реакция произошла, да. Вот вопросами мы как бы сами себе позволяем разносторонне увидеть Писание, для кого оно написано, в какой период, чтобы учитывать контекст главы, контекст послания, там, если это послание или Евангелие, контекст Нового Завета, контекст всей Библии, они тоже существуют. Вот мне иногда задают такие вопросы, и я чувствую, вот как бы наработал этот контекст в сердце, и я чувствую, что, может быть, мало информации в Библии на эту тему, но в целом масса других мест параллельных, не впрямую, а косвенно параллельных, выводит меня на понимание какого-то вопроса и более точного принятия его от Бога. Это очень важно. Поэтому сам метод, так сказать, индукции и дедукции, это мы знаем еще от Шерлока Холмса, помните, да, от общего к частному или от частного к общему. Вот всего лишь разница этих двух методов. Он говорит о том, что мы сначала, мы не создаем, не позволяем своему разуму создавать какую-то религиозную картину. Потому что она, в ней могут быть примеси неправильных вещей, интерпретированных в миру, вообще в мире. Ведь мир тоже говорит религиозные, употребляя религиозную терминологию или даже какие-то истории. Вот, например, самый простой пример. Яблоко, которое съели Адам и Ева, это говорят люди совершенно, которые Библию не читали. Нигде там про яблоко не написано. Вот. А это вошло настолько в обиход, что мы можем, слыша неверующих людей на тему Библии, сделать неправильный вывод. А если мы будем точны, мы заглянем в саму Библию и посмотрим, а что Библия говорит на эту тему. Вот это важный очень метод, когда мы не позволяем своему разуму вот создавать какие-то иллюзорные картины, в том числе и религиозные, догматические, вне текста Библии. То есть это более жесткий такой метод, который позволяет, что вижу, то говорю, а чего не вижу, не говорю. Можно слышать об этом, масса всего, и про это яблоко, и еще про какие-то версии, так сказать. Но я не позволяю в уши входить лжи неверному того, чего не вижу в Библии. Вот в чем зиждется, на чем зиждется этот метод. Метод, в принципе, неплох. Еще раз повторю, если он не ангажирован. Владимир Владимирович задает вопрос. Это очень интересно. Почему христианскую Пасху отмечают квасным хлебом? Ведь при исходе евреев так быстро уходили, что тесто в квашнях не успело восходить. Точно, абсолютно, Владимир Владимирович. Я знаю даже христиан, которые празднуют сам праздник Пасхи не квасным хлебом. И более того, евреи до сих пор празднуют по Ветхому Завету Пасху. У них ничего не должно быть квасного в домах. И это действительно напоминание про их быстрый исход. Но здесь надо поправочку сделать, ведь мы имеем Ветхий и Новый Завет. В Новом Завете мы знаем, что Христос что-то изменил. Если бы они были абсолютно одинаковые, не было бы смысла появления Нового Завета. Поэтому Христос сказал, что Он есть Пасха для нас. Он, Его тело, Его кровь. Поэтому мы стали приобщаться к Его телу. А Его тело, оно размножилось. И даже у евреев замечательный был праздник, который, как я уже сегодня сказал, отмечался на второй день Пасхи. Это на тот день, когда потом Христос воскреснет. Все праздники Ветхого Завета, они потом наложились на события Нового Завета, связанные с жизнью Иисуса Христа. Вот в чем чудо было. Почти что все праздники вот таким образом наложились. И в тот день, когда Христос воскресает, о нем написано, что он первенец из умерших, в значении, что никто до него не воскресал и не сам. Да, Христос воскрешал людей, ну, как бы вмешиваясь, да, в судьбы людей, в жизни, даже из ада, из преисподней их, можно сказать, вырывая. Но сам он воскрес, он первенец. И вот этот день несли початок или первый сноп Господу вместе с овечкой и вместе с определенным количеством муки и елея. Но что удивительно, на 50-й день это же все самое было приношение, но уже праздновался праздник жатвы, ну, по-еврейски у них происходит это 3 раза в году, поэтому сбор урожая. Так вот, весенний первый сбор урожая был через 7 недель, и точно такое же количество муки, елея, тоже овечка, но только, он говорит, замеси это на кислом, вот эту муку, и принеси 2 хлеба. Вот эти хлебы должны быть, взойти должны быть. И ведь это образ. Помните, Христос говорит, Царствие Божие подобно женщине, которая положила в три меры муки, даже там написано, да, квасное. Вот. Да, с одной стороны, квасное указывает на характер, ну, отрицательный, имея значение. Например, когда закваску употребляется фарисейская, греха. Мы должны быть здесь чисты от этого в наши сердца. Но ведь и Царствие Божие сравнивается с закваской. Как бы оно посеянное в сердцах людей, потихоньку эти сердца, ну, всходят, да, они как семя растет, так же и квасное поднимает весь хлеб. И из малого количества муки делает такие прекрасные, шикарные хлеба. И поэтому Царствие Божие сравнивается с кислым хлебом, который взошел, взял ту маленькую горстку учеников, которые ходили, рыбаков около Христа, и взошло все тесто. То есть Царствие Божие распространилось. Царствие Божие распространилось по всему лицу земли. В этом мы видим образ приумножения, умножающейся Церкви Божией, которая начала приумножаться с самого Христа, как начальника и совершителя нашей веры, и которая до сих пор преумножается. Поэтому в Новом Завете мы должны трепетно относиться только к одному значению квасного, чтобы у нас не было фарисейской или греховной закваски. Пасха наша Христос, чтобы мы в чистоте и святости совершали эту святыню. А в отношении хлебов здесь уже нет указания у Христа, и поэтому я думаю, что и то, и другое может иметь место в церквах. Ирина задает вопрос. Как вы относитесь к скандальной постановке оперы «Тангейзер» в Новосибирске? Православные ходят на митинги, подают суды. А почему протестанты молчат? Есть ли какое-то обращение от протестантов по этому вопросу? Ну, вы знаете, Ирина, вообще вот этот мир театров, мир, там, не знаю, балета и каких-то опер, он достаточно отдален. Вы знаете, что это свой мир. И я думаю, что здесь я уместно сделал такое вот некое свое восприятие. Церковь отделена, например, от государства. Церковь отделена от политики. Церковь отделена от менеджмента, от бизнеса, от маркетинга. Церковь в этом же смысле отделена и от искусства. Да, она отделена. Почему? Потому что есть как бы натуральное, да, вот любование тем, что сделал Господь. Христос так делал. Он указывал на лилии и показывал их. Но нигде я не видел, чтобы он повел своих учеников в музей, куда-то еще. Хотя и церковь, и цирк, и театр имеют однокоренные слова, кто знает происхождение этого слова, да, circus, даже в английском циркуль, круг, круг друзей, собравшихся вокруг Христа, да, и в том числе вот все эти манежи круговые и все остальное, оно имеет происхождение, этимологию происхождения этого слова одно, но тем не менее мы понимаем, что это свой мир, это мир людей искусства, и как они там что рисуют, что там им кажется, по-моему, сейчас что, чем чуднее, тем моднее, чем они больше там сотрясут весь мир какими-то своими непонятными, ну, такими интерпретациями, тем для них вроде бы это все их заметили. Вот там, мол, какой-то перформанс, как сейчас современное такое слово есть, да, то есть вот какое-то представление. Поэтому я думаю, что здесь церковь имеет полное право подчеркну, в виде отдельных людей, которые, допустим, увидели какое-то безобразие, ну, допустим, посещают те же театры, я просто их не посещаю. Недавно был звонок, вот обзванивают сейчас, знаете, по телефону, приглашают там в театр. Я говорю, я достаточно занятый человек, и, конечно, я не раз был в театрах, но это не мое хобби, это... Мне хватает любования искусством и всем остальным, что меня окружает, достаточно хватает. Вот, хотя и сам, и постановки делал христианские, даже участвовал, и у нас есть театр при церкви, только христианский, где мы другие задачи совершенно ставим, чтобы истину Христову перенести на эти, через сценки, через эти вот какие-то истории чьи-то показать еще раз, и в этом, я думаю, есть определенный тоже успех. Так вот, что касается вот, этого, вот этой постановки, где Христа совершенно показывают в неприглядном свете, конечно, я против. Однозначно против. Ну, как гражданин этой страны, я против, чтобы на государственные деньги люди использовали транши, которые выделяет государство из госбюджета, в целом на видение такое. Но ведь... Видение, оно было сказано и президентом, и всеми остальными, и Госдумой, что должны учитываться ценности нашего государства, определенные духовные скрепы, их ни в коем разе нельзя перечеркивать. Поэтому, говоря на христианском радио, я могу смело сказать, что есть посягательство на эти ценности в разном виде. И есть высокомудрствование, в том числе в искусстве. Всегда я сталкивался с этим, сколько я с этими людьми искусства разговаривал, общался, было такое время. И в целом из них искренне люди признавали ценности Библии, признавали основополагающиеся ценности семьи, брака, ценности, что нельзя поднимать, высмеивать какие-то христианские, например, героев и так далее. Это просто насмешка, это некрасиво, это даже просто по-человечески некрасиво. Но, к примеру, если над вашей матерью или отцом, какие бы они ни были, кто-то будет делать какую-то сценку и высмеивать, и смеяться. Даже над святым, как вот мы тюрьмы посещаем, там, извините, могут в драку полезть за мать. Мать для них святая. Она там на суде за этих подростков, еще несовершеннолетних, там готова была за них там идти. И они это чтут. Вот не, есть грань, когда мы не имеем права высмеивать чьи-то ценности. Вот в этом смысле я считаю, что мы должны говорить, мы не молчим, и я думаю, что там есть, в том числе, кстати, эти заявления, которые в отношении этой оперы, они все не от церкви. Да, было письмо от патриарха, но на самом деле они основаны на сотнях заявлений обычных верующих, которые были и видели. Я, например, не видел, не был, только фрагменты показывали в новостях. Но даже того, что показывали в новостях, достаточно для того, чтобы сказать, что это некорректное толкование Вагнера и некорректное в отношении, в том числе, Христа действие и сцена. Поэтому мое мнение вот такое. Что касается следующего вопроса, Александр задает, как вы считаете, почему многие телеканалы и даже государственные в основном содержат информацию, которая заставляет душу деградировать? Крайне неполезная для вечной жизни информация, не говоря уже о жестокости, насилии, ругани в ток-шоу. Что же делается специально, да? А, или просто люди не понимают, что творят из-за своей греховности. Да, Александр, здесь я с вами соглашусь, ведь горе-ученики становятся через некоторое время, силой того, что время нельзя остановить, в позиции горе-учителей. И вот недополучив сами очень важного духовного образования, например, не читая Священное Писание, не видя, что можно жить иначе, по библейским заповедям, по жизни, которая открывается нам во Христе, люди становятся вот такими, я бы сказал, горе-моралистами. То есть они пытаются передавать жизнь. Ну и, конечно, это безумие, оно совершается ввиду того, что люди, греховность человеческая не изменилась. Люди любят деньги. Это их зарплата. И тогда они выставляют те фильмы, которые пользуются большим спросом, где больше насилия, где больше каких-то привлекательных вот таких сцен. И, к сожалению, это кто чем питается, тот и есть. И это замкнутый круг. С одной стороны, люди вроде бы хотят через это воздействовать на общество, а с другой стороны, эти деньги, которые получаются за такие вот масштабные проекты, где воспевается иногда зло, откровенная ненависть, человеконенавистничество, становятся их же бичом, или они становятся заложниками этой ситуации. И вот поэтому тут получается как такой не снежный, а грязный ком, который человечество, к сожалению, наматывает на себя. Следующий вопрос, Александр, такой же так, что касается вообще каналов, я считаю, что должны появляться христианские каналы, они уже есть, и должны даже на обычных каналах появляться больше такого, я бы сказал, положительного передач, программ, этого нам действительно многим не хватает, и об этом не только я переживаю и молюсь. У Теоса передатчик стоит в Куркино, это рядом с метро Речной вокзал, Планерная, рядом с Химками, но станция метро Планерная радио Теос ловит с отличным звуком даже под землей. На самой станции. Ну вот, например, не знал. Спасибо, Александр, за такую интересную информацию. И вообще весь север и запад Москвы прием хороший. Если гулять с приемником в руках, а уже на юге и востоке значительно хуже. А вот хорошо было бы, если бы Теос увеличил мощность передатчика. У нас сейчас всего 20 киловатт. Мощность передатчика надо, чтобы хотя бы 40 было. Странно, но у Народного радио тоже, как и у вас, передатчик в Куркино, и тоже 20 киловатт. Но Народное радио принимает гораздо лучше, чем Теос, хотя вроде бы условия раньше, условия равные. Интересно, почему? Ваши техники это знают? Да, Александр, знают и постоянно следят за тем, чтобы у нас не убирали дополнительные ваты, вот киловатты. Это уже отмечалось не раз. Ну, молитесь. И молитесь за то, чтобы киловатты не были отобраны, и чтобы усилились, наоборот, киловатты даже в этом диапазоне. И более того, молитесь, чтобы нам поменяли частоту, которая еще лучше слышна во всей Москве. Это как молитвенная просьба. Борис Гребенщиков дальше задает Александру вопрос. Недавно сказал, что война закончится тогда, когда война закончится в телевизоре, но власть это не понимает, видимо. Видимо, понимает, просто, наверное, еще не научилась совладать с этой войной, и тоже за это молитесь. Я считаю, что информационная война – это одна из страшных войн, которая сейчас ведется за умы людей. Поэтому мы вносим свою лепту в то, чтобы истина больше звучала, и молитесь за тех, кто подпадает под давление вот такой информации, которая губительна для души человека. Ирина задает, но люди к вам по радио на «вы» обращаются. Почему вы всегда фамильярничаете со слушателем, даже если они не возражают, даже если они звонили раньше? Есть же какой-то этикет на радио, почему вы его не придерживаетесь? Ирина, абсолютно уже во второй раз задаете мне этот вопрос. Просто поверьте мне, в моем обращении, вот таком обращении нет абсолютно ни фамильярности, ни превозношения, ни унижения или грубости. Просто поймите, что есть евангельское, христианское обращение к брату и к сестре. Там оно на «ты». Перечитайте еще раз «Деяния апостолов», перечитайте, как Христос обращался. Да, брат Савл, да, когда-то зашел Анания, обращенный, обращаясь. Вот, то есть это не удел грубости, это удел субкультуры. Я вырос в такой субкультуре, где просто по-христиански друг к другу сразу обращаются на «ты», как бы приближаясь к человеку. Вы очень дистанционно. Поэтому постарайтесь меня услышать. Я воспитан в такой культуре и вовсе за этим обращением, а тем более я обращаюсь уже, как вы заметили, не раз к тем, кто ко мне уже много раз дозванивался. Я, конечно, могу послушать вас и вот с этого дня вообще обращаться только на «вы» ко всем, но вы тоже услышьте меня, понимаете? То есть я вас услышал. Ольга, какое отношение у вас к обрядам экзорцизма, изгнания бесов? Со стороны выглядит и комично, и ужасно. Да, Ольга, к сожалению, это беда человека. Когда человек имеет бесов, он уже сам себе помочь не может. И помочь ему может только настоящие представители христианской церкви. Вот здесь я умышленно ухожу от конфессии. Для меня христианин – это тот любой, кто имеет обетование от Христа и силу от Христа изгонять бесов. Даже не важно, в каком он статусе церковном. То есть мы знаем, есть сан, пасторский, там, диаконский или какой-то другой. В данном случае это единое обетование Иисуса Христа, данное всем христианам. Если христианин настоящий, то он никогда не боится бесов и помогает от них освобождаться человеку. Поэтому я сам участвовал при изгнании бесов и не раз, и видел эти ужасные картины. Да, это дрожь берет, волосы, как говорят, дыбом. Но когда ты видишь счастливого человека, который освободился от бесовской зависимости, это радостно. Верите ли вы в дар целительства людей в наше время? Ну, конечно, верю. И даже знаю человека, который обладает этим даром. В нашей церкви есть такой человек. Регулярно этот дар через него проявляется. Регулярно. Причем исцеляя людей от неизлечимых болезней, от последних стадий раковых болезней. Это было на моих глазах, и не раз мы с ним совершали молитву по Писанию на основании Иакова, вы знаете, 5 глава, там 16 стиха, «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви». И мы видели чудеса, которые Господь творил через свои обетования. В чем отличие евангельских чудес, манны небесное, воскресение из мертвых, задает Ольга еще один вопрос. От способностей магов, фокусников Христос же сам не осуждал и предостерегал от доверия таким людям. Сам же осуждал, извините, да, сам же осуждал и предостерегал от доверия таким людям. Ведь многие в Христа уверовали только из-за этих нереальных чудес, когда воочию увидели невероятное. Путь человека к Богу разный, Ольга, и иногда человеку нужно чудо, об этом решает сам Бог. Иногда человек загнал себя грехами в страшные вещи, и когда получает освобождение, помните, воздает славу Богу. А были те девять, которые не воздали славу Богу. Я имею в виду, когда Христос исцелил прокаженных, а один пришел и воздал славу Господу. И мы знаем, что чудо не является обязательным пропуском в Царствие Божие, поэтому вот надо аккуратно действительно относиться к чудесам. Владимир Владимирович, не является ли Новый Завет правильно понятым Ветхим Заветом? Нет. Нет, Владимир Владимирович, Новый Завет – это вдохновленный Духом Святым Ветхий Завет. Вот так я вам отвечу. Это Ветхий Завет, который совершился в Иисусе Христе, и который передан нам в виде милости и благодати. Мы стали его участником. А вы думаете, что церковь должна молчать, если в театре показывают распятого Христа, ну, в неприличном виде? Думаю, что это их полностью дело. Знаете, Ирина, будет много еще наездов на церковь, но врата ада не одолеют ее. Поэтому как бы мир не прозябал в своих грехах, как бы не падал низко, наше дело, конечно, не молчать, но говорить с теми, кто готов нас слышать. Я, к сожалению, иногда сталкивался с тем, что люди не хотят нас слушать, и в том числе люди искусства, и продолжают на своей волне непонятно чем заниматься. Христос говорил, меня гнали и вас будут гнать. Воспринимайте это как современное гонения. Слава Богу, что Бог не дал нам быть гонимыми вот от таких репрессий, хотя кто-то застал их. Спокойно относитесь к этому и молитесь за этих людей, чтобы Господь просветил их умы. Ну вот, на этом я закончу. С вами был пастор Тушинской Евангельской Церкви в прямом эфире. До следующей пятницы. С Богом!